данном стихе эта энергия названа некой женщиной, то есть Пракрити. Материальный мир состоит из материальных элементов, компонентов, поставляемых Махататвой, совокупной материальной энергией. Созданной внешней энергией материальный мир становится для обусловленной души так называемым домом. Находясь в материальном мире, обусловленная душа получает разные квартиры или тела и странствует в них повсюду. Она оказывается то на высших планетах, то на низших, и воплощается то в высших формах жизни, то в низших. Так с незапамятных времен душа блуждает по материальной вселенной. Об этом говорил Шри Чайтанья Махапрабху: «Рама дабрами те конабхагаван джива». Гуру Кришна прецедея пай бхакти лата биджа. Живое существо странствует по вселенной в разных формах жизни. Но если ему посчастливится, оно снова встретит своего духовного друга, либо его самого, либо его представителя. На самом деле Кришна сам побуждает всех живых существ вернуться домой к Богу. Иногда он посылает к живым существам своего представителя, который передает им послание Кришны и призывает их всех вернуться домой к Богу. К сожалению, живые существа так сильно привязаны к материальным наслаждениям, что они принимают наставления Кришны или его представителя всерьез. Эта склонность к материализму названа здесь грамья матии, стремление к чувственным наслаждениям. Махим значит в материальном мире. Все живые существа, находящиеся в материальном мире, привязаны к чувственным наслаждениям. Из-за этого они попадают в ловушки разных тел, обрекая себя на муки материального существования. Песня 4 глава, 27 текст, 55. Садвам вихаямам бандхо гатограмьям матирмахим вичаран падам адракши кая чиннирмитам стрия. Мой дорогой друг, ты остался для меня тем же другом, каким был прежде. С тех пор, как ты покинул меня, ты становился все более материалистичным и, не видя меня, скитался в разных формах жизни по материальному миру, созданному некой женщиной. Как Пуранджи родился женщиной. Здесь описывается аллегория живого существа в материальном мире, который ищет прибежище здесь и останавливается в городе тела. Он выбирает город с 9 вратами, 9 отверстий тела. И здесь в этой аллегории это описывается подробно, как устроен этот город. 5 садов, 9 ворот, 1 страж, 3 жилища, 6 семей, 5 торговых домов, 5 материальных элементов и 1 женщина, хозяйка дома. Где 5 садов — это 5 объектов чувств, которыми мы наслаждаемся. А страж — жизненный воздух, проходящий через 9 ворот. 3 жилища — это основные элементы, из которых построено тело, огонь, вода и земля. 6 семей — это совокупность ума и 5 чувств. 5 торговых дворов — это 5 органов действия. И душа — это личность, наслаждающаяся Пуранджана. Но когда укрывается в городе теле, она лишается знания. Потому что женится на той хозяйке. Которая не знает цели жизни, откуда взялся этот город и для чего существует. То есть живое существо связывается с невежеством. И так этот материальный город, тело, где есть так много возможностей наслаждений, ну так кажется живому существу, много возможностей, 5 органов восприятия из разнообразия. Можно одновременно видеть форму, цвет, звуки, запахи, Можно размышлять на эти темы, чувствовать вкус пищи. Можно планировать что-то и комбинировать из 5 элементов: земля, вода, огонь, воздух, эфир. Еще есть тонкий ум, разум, ложное эго. И комбинация этих вещей создают все это разнообразие гун, качеств. Такое большое разнообразие, кажется, безграничная возможность для наслаждения чувств, для удовлетворения. Но для того, чтобы увидеть мир таким образом, как мир наслаждений, необходимо утратить знание. Поскольку, если мы приобретем духовное знание, мы увидим, что материальный мир – это лес страданий, место страданий, не место наслаждений. Поэтому живое существо в знании не может наслаждаться этим городом.
Женщины.
А желание женщины исполняется с помощью мужчины. Так устроено. И вот это материальная природа. То есть мы чувствуем, что наши желания исполняются благодаря материальной природе. Мы живем в этом мире для исполнения своих желаний. Поэтому мир называется Майя, милость. Он дает нам возможность выполнить все желания здесь, какие мы хотим. Имеется в виду, конечно же, материальное желание. И когда живое существо попадает сюда из духовного мира, у него нет материальных желаний. У него есть только желание наслаждаться независимо. И когда он имеет это желание наслаждаться независимо от Бога, быть свободным от Бога, это возможно только в иллюзии, потому что нет ничего кроме Бога, все есть Бог. И для того, чтобы отделиться от Него, нужно отделиться в сознании. Есть пхинна пракрити, абхинна пракрити, пхинна пракрити. Кришна Бхагавадгите упоминает, пхинна пракрити – это мои отделенные элементы. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго. Пхинна означает, они не знают, не обладают сознанием, эти элементы. Лишены знания. То, что мы называем мертвая материя, мы видим, что это лишенное сознание, вещество, мы называем это вещество. Мы не говорим, что это существо, а вещество, вещь. Существо от слова сущность означает живое существо. В нем есть какая-то сущность. Тогда как в вещах нет сущности, внешние вещи, вы можете менять их, внешний облик. Итак, живое существо попадает в материальный мир благодаря этому желанию делиться. И поэтому оно связано себя с этой пхинна-пракрити, с этим невежеством. То есть, благодаря невежеству оно забывает о Боге. И вот тут возникает иллюзия, что Бога нет. Падает пример. Если у меня есть какой-то драгоценный камень, крупный алмаз, я его так хорошо спрятал, и так давно это сделал, что я уже забыл, где он лежит. Это все равно, что у меня его нет. Итак, Бог есть, но я забыл его. Я не знаю, где он. Где-то он спрятался. Как некоторые демоны считают, что Бог спрятался в сердцах живых существ и выйти оттуда уже не может. Он спрятался там. Поэтому его нет. То есть они также находят возможность видеть, что Бога нет. И в той области, где Бога нет, человек себя чувствует хозяином. Итак, если нет хозяина, то кто хозяин? Каждый скажет, теперь я хозяин. Раз здесь нет хозяина. И мир наполнен такими хозяевами. Пуранджана это называется. Людьми. Которые жаждут наслаждаться в городах тела. Но есть одна проблема. Что просто в городе тела не хватает наслаждений. Нужно выходить за пределы этого города. Через ворота, через запахи, через вкусы, это ворота тела, через органы осязания и прочее, зрение. Он входит во внешний мир и наблюдает, что есть другие тела, другие формы, другие явления, и он наслаждается именно не собственным телом, а этими явлениями, пропущенными через тело. Что тело не самодостаточно, тело не дает слишком много наслаждения человеку. Скорее всего, тело просто ввергает его в скуку. Какое-то существование не очень интересного. Ему нужно двигаться, видеть что-то новое, общаться с другими людьми. И таким образом это желание наслаждающегося приводит его к тому, что он хочет наслаждаться другими телами. Не собственным телом, не только собственным телом, а другими телами. Он ищет их взаимоотношений. Забыв о Боге, он ищет просто физические материальные тела, которые привлекают его. Отсюда появляется любовь, дружба, враги, друзья. Кто-то неприятности создает, кто-то, наоборот, понимает меня. Кто-то очень близкий человек, а кто-то, кого-то я просто видеть не хочу. И так это материальное сознание в невежестве. Поскольку я себя отождествляю с телом, то я смотрю внимательно, что же для моего тела хорошо, а что плохо. Это материальный разум. Это та женщина, которая живет в этом теле. Она создает эти представления. Материальный разум Тамаса Будхи, он в невежестве. Он планирует, исходя из того, что дают ему ум и чувства. Чувства говорят, это приятная вещь. Ум говорит, надо принять. Любую приятную вещь надо принимать, мы же наслаждающиеся. Разум говорит, но эта вещь опасная на самом деле, она может быть очень вредна. Например, наркотик. Будь осторожен. Но он говорит, нет, это очень привлекательно для наслаждения. Надо попробовать хотя бы один раз. Хотя бы один раз нужно просто испытать, что это такое. Разум говорит, ну, один раз ничего страшного не произойдет. Хотя на самом деле, именно так человек попадает в зависимость с одного раза. И разум, лишенный знания свыше, идет на поводу чувств ума всегда. И он говорит, ну чуть-чуть. Разум соглашается, ну чуть-чуть-то можно. Вреда не будет. Он говорит, ну еще чуть-чуть. А теперь еще чуть-чуть. Еще немножко. И видишь, ничего плохого не случилось. Все хорошо. Еще чуть-чуть. И так начинается путь чувственных наслаждений. Так ум побеждает и чувства. Поэтому человек может освободиться из этих иллюзий чувственного наслаждения, где он уже живет, чуть-чуть того, другого. И разум не способен понять, что за пределами этих чуть-чуть, этих наслаждений, разум невежды, тамаса, будхи, он забыл о душе, о изначальном положении, о том, как он пришел, почему, зачем в этот мир. Для этого необходимо знание. Разум может слышать. Ум не может слышать. Ухо само по себе не может слышать. Конечно, звук попадает в ухо. Вибрация именно там происходит. Смысл приходит сначала к уму. Ум думает, насколько это приятно. Насколько говорящий приятный голос. Насколько приятна манера говорить. Все имеет большое значение для ума. Если он не может хорошо, разумно говорить, даже если там есть глубокий смысл, ум отвергнет и скажет, что слушать этого человека. Он неграмотный. Значит, Накья Пандитга сказал, если вы видите золото, даже не в чистом месте можете взять его. Взять и омыть его. Золото можно взять даже не с чистого места. Если истину говорит даже ребенок, принимайте ее. Это информация для разума, потому что ум не склонен принимать такую истину. Ему нужна форма подачи. Если вы даже говорите последние глупости, но вы хороший артист, хорошо подаете, то все люди примут эти глупости. И великие актеры, они распространяют всякие глупости. Поскольку талантливо говорят, с юмором, они играют какие-то роли. И ум говорит, как приятно, как хорошо он говорит, как удовлетворяет наши чувства. Надо все принять, что он говорит. Но, если вы напишете такую книгу, как Бхагаватам, Шрила Прабхупада написал комментарии, то здесь, может быть, нет такой поэзии, но здесь есть знания. Прабхупада говорит, что, может быть, по форме это не является совершенством. Литературным, хотя мы не согласны с этим, что это является совершенством. И все же Прабхупада мог допустить, скажем, какую-то опечатку, или поскольку работа была напряженной. И некоторые цепляются за это, литераторы, философы, и говорят об этих вещах. Но есть стихи в Бхагаватам, что это послание, даже если передается в несовершенной форме, нужно принять его. Как телеграмма. Если вы получаете срочную телеграмму, вы не считаете, сколько там ошибок. Главное понять смысл. Вы нацелены таким образом. Итак, это срочное послание. Прабхупаде некогда было доводить это до литературного совершенства поэтического, хотя он довел его до этого совершенства. Все, что он говорит, там совершенным образом сделано. даже с точки зрения литературы, говорит, это шедевр. И тем не менее, некоторые люди могут видеть какие-то такие недостатки, много говорят повторений и прочее, но главное не это, главное суть. Это пища для разума. И только разум может услышать эти книги, узнать эти книги. Ум говорит, о, это мы уже читали, это мы уже слышали, здесь повторение, ничего ценного нет, и переворачивает страницу. Это ум. Таким образом, он не может принимать пищу. Он может только пробовать разные вещи. Но пищу принимать не в состоянии. Он всегда остается голодным, потому что он скачет, как воробей, с объекта на объект. Не может сосредоточиться на чем-то одном. Мы знаем, чтобы достичь какого-то успеха, понимания вещей, нужно сосредоточиться на чем-то одном. Что мы хотим понять? На том нужно сосредоточиться на долгое время. И нужно также жить в соответствии с этим. Тогда смысл раскрывается, как люди, они добиваются успеха. В литературе, в искусстве таким же путем. Они думают только об одной цели. И жизнь посвящают определенное направление. И результат приходит, глубокий результат. И что касается духовной жизни, то также необходим разум. Разум, который не находится в невежестве, а получает знания сверху. Итак, мы здесь приходим к пониманию того, что есть вещи ниже нас, это материя, и есть вещи выше нас. Это высший дух. Бог, так человек приходит к пониманию, что он между этими вещами расположен. Вверху Бог, а внизу животное существование. И он выбирает. Даже когда он выбирает Бога, чувства его связаны с низшими предметами. Забвение Бога. Поэтому ему трудно оторваться от этого невежества. Невежество принимает за реальное свое существование. В этом обман иллюзии. То есть есть привязанность к телу, к чувствам этого тела, к продуктам этого тела. То есть, другими словами, привязанность к невежеству. И он многие вещи не понимает и думает, если Бог будет в моей жизни, то мне придется подчиниться Его воле. Я хочу быть свободным. Он не понимает, что Бог уже присутствует в его жизни. Он даже не знает об этом. То есть высшая свобода – это сознание Кришны. Когда человек достигает любви к Богу, Прабхупада объяснил, он может делать все, что пожелает. Он свободен. Но когда он развивает вожделение, то он обрекает себя на мучения, потому что вожделение – это зависть, жадность. Это плохие чувства, плохие качества, плохой характер, плохие поступки, реакции, страдания, череда рождений и смерти, перемена тела. Сейчас никто не хочет менять тело, потому что каждый думает, вот мое истинное существование. Тут мой дом, моя родина, мой город, моя семья, у меня есть дети, у меня есть работа, я не хочу уходить отсюда. Мне нужно продолжать. Но если бы мы вспомнили, сколько было таких семей в прошлом, мы бы удивились, почему я привязан именно к этой семье. У меня было так много семей в прошлом, и детей, и чего угодно. Различная форма жизни причем. Душа трансмигрирует. Это уникальная вещь, которая очень трудна для понимания обычного человека, поскольку он на самом деле спит в своем теле. Очень удобно спит, комфортно спит в своем теле, сознание спит и видит сны. Попробуйте разбудить человека, у которого яркие, красочные сны, иллюзии. Очень сложно, он не хочет просыпаться. Если он не хочет просыпаться, трудно разбудить его. Особенно, если он притворяется спящим, вы не сможете разбудить его. И так, эти иллюзии, они привлекательны. И спящий человек знает, это сон, но я хочу досмотреть его. Я не хочу просыпаться. Не хочу идти на работу сейчас, пусть я немного опоздаю и так. Он жертвует реальностью. Итак, эти наслаждения в иллюзии. Но здесь говорится, что у этого Пуранджаны есть не только город с девятью вратами, не только есть объекты, чувства и все остальное, что окружает нас. У него есть также друг, сердечный друг один, о котором он забыл. Его зовут Авигьята. В этой аллегории. И Пуранджана уже прожил жизнь в теле городе в одном, затем испытал полное крушение и смерть. Когда пришел в аспекте времени один царь и разрушил его город. Это аспект времени, где 365 дней в году, это были какие-то войны, я не помню. Они олицетворяют всяких воинов, эти вот аспекты времени. И затем он вынужден покинуть город и переселиться в другое место. И Пуранджана рождается женщиной. следующей любовью, следующей жизни. Потому что был привязан к чувственным наслаждениям, был привязан к своей жене, он рождается женщиной. Но муж его великий преданный. Он служит Кришне. И жена служит мужу. Пуранжана служил своему мужу потом, в следующей жизни. В соответствии с ведами. Это еще один шанс. Когда человек получает тело мужчины, он ведущий, он выбирает цель жизни. И женщина помогает ему. Если он неправильно выбирает цель жизни, то он рождается женщиной. Как правило, он привязывается. Но получает еще один шанс, не сразу утрачивает человеческую форму жизни. Получает шанс мужа преданного. То есть теперь он уже не выбирает, поскольку он сделал выбор неправильный. Ему дается шанс следовать за мужем. И если он благочестив, то есть целомудренная жена, она идет за мужем, и он достигает результата. И так в этой аллегории Пуранжана рождается женщина и достигает этого результата сознания Кришны. То есть в теле мужчины он пытался наслаждаться, Пуруша, так как в теле женщины он должен был вести себя по-другому, в соответствии с ведическими законами. И это помогло ему освободиться, хотя можно сказать, что он деградировал в прошлой жизни. В теле женщины он достиг совершенства, следуя за своим мужем преданным, поскольку муж ушел в лес, принял отречение, и Пуранжана пошел за ним. И затем тот муж оставил тело в трансе, в йогическом трансе. Это Пуранджани, она собирала костер также для себя и для мужа, чтобы сжечь свое тело, оставить это тело. И в это время появился там браман, один браман, странник. Он сказал: ты забыл меня, ты не узнаешь меня. Но я знаю тебя давно. Мы с тобой давно знакомы, давно связаны. Здесь дается пример в предыдущем стихе. Мы с тобой словно два лебедя. Мы живем в одном сердце, которое подобно озеру Манаса, озеру Ума. Мы провели вместе много тысяч лет, но по-прежнему далеки от родного дома. То есть живое существо сопровождает сверхдуша. Это очень важный момент. И сверхдуша, она может проявить себя в любой момент. Она хочет проявить себя. Но для этого необходимы благоприятные обстоятельства. Необходимо желание самого живого существа. То есть сверхдуша ожидает, что индивидуальная душа обратится к ней. Не к материальной природе обратиться за исполнением желаний, а к ней. Так люди некоторые знают, что можно получать желаемое через молитву, например. Не просто имея дело с материальной природой, а можно обратиться к Богу. И дела даже пойдут как-то лучше. То есть фактически они обращаются к сверхдуше в своем сердце. Может быть, даже не знают об этом. Для многих Бог — это абстракция. То есть многие люди не способны понять, кто такой Бог, как Он выглядит и прочие Его личностные качества. Ну, конечно, это очень сложно, потому в разных религиях даются разные понимания Бога. На что люди способны? В Коране запрещается даже говорить о форме Бога. Изображение нельзя. Это оскорбление. Поскольку любое изображение означает, мы отождествим его с человеком. А он не человек. И также говорится, лица у него нет. Говорится, имени также нет у него. Бог — это все. Итак, Бог — это некая абстрактная сила, которая всюду. И я могу общаться с Ним где угодно. Не искать Его фактически. Могу войти в храм, могу и вне храма. Как многие святые прошлого, они общались с Ним, библейские святые, они общались с Ним, выйдя просто в пустынное место, чтобы никто не мешал. Они не ходили в храмы, они были кочевниками, у них не было храмов. Но они разговаривали с Богом. Они просто выходили на большое пространство, где никого не было, и обращались к Нему, и слышали голос. И снова что-то говорили, разговаривали с Ним. И иногда видели, что какой-то свет, особый луч, или горящий куст, всякие чудеса, или голубь прилетал. Итак, они понимали Бога таким образом, что Бог — это все, Бог — это Вселенная, Бог всюду. Поэтому могли в любом месте обратиться к Нему. С течением времени люди деградировали до того, что стали строить храмы и думать, что Бог только в храме может быть. А за пределами храма Бога нет. И многие люди сейчас так думают. Они приходят в храм, и думают, вот здесь Бог. Становятся серьезными, шапки снимают в храме, присутствие Бога ощущают. Религиозные люди. Ставят свечки и молятся там. Но выходя за двери, снова вытаскивают свои сигареты, садятся в свои машины, и здесь все в порядке. Бог там, мы здесь, у каждого свое место. Это более деградированные, хотя в то время жили люди как кочевники, они были великими святыми, как Моисей, например. Они 40 лет скитались по пустыням, но это был великий, великий пророк, библейская личность. И многие другие также обладали такой способностью, но с течением времени, поскольку человек все больше и больше связывается с невежеством, культивирует и развивает невежество, выдает его как за знание, он лишается возможности общения с Богом. Поскольку общаться с Богом можно на духовной платформе, на уровне внутренней энергии. На уровне материальной природы можно только по телефону разговаривать с кем-то. Но с Богом по телефону не дозвониться туда. Такой связи у них не существует. Поэтому и так примитивно размышляют, как вы общаетесь с Богом? Какая у вас связь? У нас есть сотовая связь, а у вас какая связь? Как это объяснить научно, они говорят. Они деградировали до материальных элементов. Но даже сотовая связь представляет собой чудо. Если бы показать эту сотовую связь первобытному человеку, он бы не поверил. Как? Вы берете вот этот предмет и говорите с человеком, который там, на другой стороне планеты? Как это вообще возможно? Но факт работает. Можете послушать. Но нет такой трубки, что мы дали послушать какому-то материалисту. Они хотят получить такую трубку. Вы с Богом разговариваете, а можно я услышу? Нет, ты не можешь. Если он говорит с кем-то, другие не слышат. Он может очень громко говорить. Но он выбирает, у него такая связь, такая трубка. Внутренняя трубка, не внешняя. Голос человек слышит прямо изнутри сердца. Да, возможно такое. Извне, изнутри, где угодно. Поэтому на самом деле человек может и не зависеть от каких-то внешних вещей, от храмов, от чего-то другого. Другое дело, что в Кали-югу весь мир становится материалистичным. И нужно какое-то укрытие, прибежище. Все напоминает о чувственных наслаждениях. Выйдите на улицу. И вы увидите это. Все. Люди проходят, напоминают о чувственном наслаждении. Все одеты, как-то и так себя ведут, и магазины, и автобусы, и машины, и сигареты, и все что угодно. Только чувственное наслаждение. Никто, если вы послушаете, о чем люди говорят, никто не говорит о Боге. Никто в городе не говорит о Боге. Практически ни одного человека. О деньгах говорят. О женщинах, мужчинах говорят. О фильмах могут рассказывать. О своих проблемах могут говорить. Часто они ругаются, раздраженные ходят. В основном люди раздраженные ходят по улице, неудовлетворенные. В этом сознании ему не может быть и речи о Боге. Невозможно, это в таких условиях невозможно общаться с Богом. Поэтому есть такое место, как храм в этом случае, это имеет смысл, где можно создать благоприятную атмосферу для общения с Богом. Сатва-гуру. И в храме, в любом храме, в любом христианском, в любом, вы увидите, есть такие правила. Что нельзя делать в храме, что мешает. Нельзя ругаться, например. В грязной одежде заходить. Нетрезвым. Эти вещи мешают. Нельзя заходить с собаками и так далее. Есть правила, что можно, а что нельзя. На самом деле эти правила не только для храма. Эти правила для всех людей в любом месте. Но они ограничили это все храмовым этикетом теперь. Вот в храме так нельзя, а на улице-то можно. То есть законы Бога действуют только в храме, думает человек. Тут он жестоко ошибается. Очень жестоко ошибается, потому что Бог в сердце, а не в храме. И он прекрасно знает, что мы делаем и на улице, и дома, и где угодно. Прекрасно понимает все наши желания и мысли. Нашу честность, нашу искренность, все видит. Итак, если человек просто делает шоу из этой религии, что просто прослыть святым человеком, Бога не обманешь. Прямо внутри сердца он прекрасно понимает. Дхарма, религия. Они говорят, да, религия нужна, для того, чтобы был мир, процветание. Если бы Бога бы и не было, они говорят, то его нужно было бы выдумать, чтобы люди жили в мире. Они понимают так религию. Это даст возможность жить в мире, эти религиозные заповеди. Пусть Бог будет. Пусть будет Христос у нас, мы русские. Они мусульмане, пусть у них будет Аллах. Но они не понимают, что Бог один. Очень часто люди не понимают и враждуют на этой основе. Поскольку они просто материалисты, они используют религию для того, чтобы иметь какой-то комфорт. В политики объединить можно, политически страну с помощью религии, это известно. Какие-то удобства, артха, экономика. Это исходит из исполнения обязанностей. Поэтому если человек религиозный, он будет работать честно. И придет экономика, артха. Очень хорошо. Бог здесь ни при чем, просто мы будем честно работать. Бога просто выдумали люди, чтобы кто-то честно работал, трудился. А все будут работать, получим результат. И будем наслаждаться жизнью. И тем более, когда нужно наслаждаться, Бог совсем тут не нужен. Итак, Бог здесь ни при чем. Бог — это просто абстрактная концепция. А жизнь, наша жизнь, она имеет другой смысл. Итак, они не знают, что такое жизнь с Богом непосредственно. Жить с Богом — это страшно, наверное. Ведь Он же всемогущий, и Он судья. И что бы я ни сделал, Он будет судить меня. А я не хочу таким Богом жить. Итак, концепция Бога для грешника очень непривлекательна. Этот человек грешник, профессиональный грешник. Он никогда не захочет жить с Богом близко. Так же, как преступник никогда не хочет жить близко с отделением милиции. Он подальше от этих отделений располагается. Ему не нравятся эти органы, не любит их. Почему же он их не любит? А? Потому что он преступник. Сами по себе органы неплохие, нормально. Они следят за законом. Но поскольку он преступник, ему не нравится такое соседство. Итак, прежде всего, чистая безгрешная жизнь. И человек может привлечься Богом. Если он живет безгрешной жизнью, он обретает вкус. Прежде всего, он не боится. Можете заглянуть в любое время суток, чем он занимается, не увидите никаких проблем, никаких нечистот. Поэтому человек просто становится. Он открыт. Нечего скрывать. Скрывается только греховная деятельность. Но Прабхупада говорит, что обычный человек, он ведет себя прилично только на людях. Но когда остается в одиночестве, он может всякие глупости делать. Всякие странные вещи. Когда он укрывается от людей, ему свойственны какие-то дурные привычки. Итак, сознание Кришны очищает человека извне, изнутри, не только в обществе людей, но и где угодно, потому что Бог в сердце. Если мы знаем эту истину, мы будем контролировать свои чувства. Итак, здесь непосредственно в образе Брахмана он приходит и напоминает о себе. Мы с тобой как два лебедя. В одном озере, говорится в Ведах, на одном дереве тело две птицы. Душа и сверхдуша, они вместе. Одна знает все, другая — заблуждение. Другая даже не замечает соседнюю птицу. Потому что та птица, она не принимает никакие плоды, ни горькие, ни сладкие. Плоды получает сам человек. Бог не получает плоды за его поступки. Если мы что-то хорошее делаем, мы наслаждаемся. А если что-то плохое, мы страдаем. И Бог здесь ни при чем. Мы едим эти плоды. Плохой плод нужно съесть, горький. Сладкий тоже нужно съесть. Карма. Но что касается сознания Бога, человек пытается предлагать все свои плоды Богу. В горечь он обращается к Богу. И когда сладкий плод, он тоже обращается к Богу, предлагает его. В этом случае это обретает другой смысл. Кришна, он наслаждающийся. Все, что соприкасается с Богом, обретает абсолютную природу. Уже нет таких страданий и наслаждений, как раньше. И есть другой смысл во всем этом. Преданный понимает, что это все просто милость Бога. Страдания или наслаждения. Между ними нет разницы, по сути дела. И то, и другое меня связывает с Богом. И то, и другое от Него, от Его законов. Я сам заслуживаю того и другого. И когда приходит реакция, у меня есть возможность очиститься от кармы и понять лучше свою духовную сущность. Поэтому преданный смиренно принимает. В такой радости материально не радуется. И в материальной печали не печалится. Он терпит. Титикшасва парата. Терпи. Эти временные проявления счастья и несчастья, как зима и лето. Не нужно печалиться. Зима пройдет, будет весна. Потом придет лето. Не печальтесь. Лето надоело, придет снова осень, будет зима. Эти перемены просто движение природы. Они запрограммированы. Также счастье и несчастье, они запрограммированы. Когда человек получает желаемый плод богатства, для удовлетворения чувств. Он сразу это использует для собственных желаний. И это грех. Богатый человек сразу пытается наслаждаться этим. И это, говорится, грех. Поэтому он зарабатывает плохую карму. Наслаждается. С другой стороны, тот, кто получает плохую карму, теряет богатство, терпит лишения, проблемы, болезни, он часто обращается к Богу и совершает благочестивую деятельность, накапливает хорошую карму. Потом в будущем опять он получает что-то. И так происходит всегда, с незапамятных времен. То человек гордится, то становится смиренным. То гордится от накопленных богатств, то становится смиренным от потерянного. То обращается к Богу, то забывает о нем. Поэтому жизнь меняется, счастье и несчастье чередуются. Поэтому пока есть ложное эго, так будет происходить. Виной всему этому ложное эго, отождествление себя с телом, я наслаждающийся. И так эта череда запрограммирована, судьба, карма. Один человек не мог понять этого, когда Прабхупада говорил о том, что карма это запрограммировано. Вы получаете все это волей-неволей. И никто сказал, откуда вы знаете, что есть судьба? Как вы докажете это? Вот вы утверждаете, что есть, но как вы докажете это? Прабхупада доказал очень просто. И мы сейчас тоже поймем, как это просто. Что есть такая программа. Это можно видеть потому, что вы страдаете, Прабхупада сказал. Вы заказывали себе эти страдания? Нет, страдания никто не заказывает. Но они же приходят, значит, они запрограммированы. Вы не можете организовать так жизнь, чтобы они не приходили. Они придут. Значит, они запрограммированы. Значит, это карма, судьба. Так же и радости не запрограммированы. И то, и другое работает в программе. И это называется карма. Но иллюзия в том, что когда приходят страдания, человек думает, я знаю, почему это. Это из-за этих людей, из-за этих обстоятельств. А когда приходит счастье, он говорит, я знаю, почему это. Это потому, что я сделал это все. И вот это иллюзия называется. Ни то, ни другое неправильно. Если мы попадаем в трудную ситуацию, мы часто склонны обвинять кого-то в этом. Есть такая тенденция, правда, это ложное эго так действует. Хотим мы, не хотим, у нас будет такая склонность. Мне кажется, вот этот человек виноват в этом. Он навредил мне. Но на самом деле нужно посмотреть в глубину своего сознания, что происходит. Почему так происходит даже с преданными? Потому что мы теряем всего три качества в этих трудностях. Почему трудности побеждают нас иногда? Трудности не победят нас, если мы будем иметь всего три качества. Но когда приходят трудности, часто три качества мы утрачиваем. И мы на лопатках в этом случае. Майя побеждает нас на 100%. Смирение, почтение, терпение. Кто может сохранять эти качества в трудности? Очень сложно. Очень сложно оставаться смиренным, продолжать, когда со мной так обращаются, нечестно, может быть, бывает. Очень сложно терпеть и быть почтительным, тем не менее. Практически невозможно для обычного человека. И так майя его сталкивает вниз таким образом. Но Господь Читания говорил, что если этих качеств не будет, мы не можем воспевать в экстазе. Киртания садхари. Он говорит, тринада пису, ничина, тарора пису, ничина, аманина, мананина, киртания садхари. Можно воспевать в экстазе постоянно, если есть эти три качества. Итак, если мы сохраняем смирение, почтение, терпение, мы можем воспевать в экстазе, даже когда трудно. В этом случае трудности будут иметь очень экстатичный вкус. Еще более экстатичный вкус. Помню, когда мы уходили на киртан в Санкт-Петербурге, еще в начале движения, нас всегда ловила милиция. Это было опасно, потерять работу, преданные некоторые боялись, но это было опасно, мало ли что могут вообще посадить. И в этой ситуации мы обращались именно к Нарисимхадеву, поскольку там Казанский собор, знаете, там колоннада такая. И мы в каждой колонии видели Нарисимхадева. И знаете, нас милиция боялась, когда им перекиртали. У них руки тряслись. Вооруженные люди приходили на машинах, и у них тряслись руки перед нами. Мы просто пели песни. И мы видели это свое преимущество, как Бог побеждает их. И мы сохраняли терпение, почтение, смирение. То есть мы старались, стремились к такому вот пониманию вещей, обращались только к Богу. Мы понимали, что мы беспомощны в этой ситуации. Эти органы, их так много. Они могут с нами все что угодно сделать, нас так мало. Это лишь пример того, как приходилось вынужденно это делать. Когда не было выбора, либо тюрьма, либо сознание Кришны, выбираете. Но когда есть выбор для чувства наслаждения, то сложнее сделать выбор в сознании Кришны. Нам кажется, ну я сделаю выбор, конечно, я уже сделаю, я сделаю. Этот шаг я сделаю обязательно, когда-нибудь. Пока некогда, у меня работы много. Но завтра я предамся, или послезавтра предамся. Или после завтра. Или когда вы напрасну приму. Может, в конце жизни приму саньяс. И так есть склонность откладывать, пока есть чувство наслаждения, мне некогда. Это означает, что мои чувства чем-то заняты уже. Как человек спит, он грезит. Вставай, мне некогда. Отстань. Я занят. Чем ты занят? Ты лежишь просто. Ты лежишь в мае и спишь. Нет, нет, не трогай меня. Я хочу спать. Работа, долг. Отстань. Ничего не интересует. Такая сила иллюзии. Это просто сон. Но что же говорить об этом великом сне? Как преодолеть такой сон? Если даже проснуться так тяжело утром, то как же проснуться от этой иллюзии? И это возможно присутствие внутренней энергии. Общаясь с внутренней энергией, постепенно процесс пробуждения происходит постепенно, но в какой-то момент мы встаем. В какой-то момент мы уже бодрствуем. До какой-то степени это постепенный процесс. Как бы сквозь сон, сквозь иллюзию мы слышим: «О, Кришна!» Замечательно. И мы, да, знаем, мы проснулись, мы дома у себя на печке, все хорошо. Но немножко мы опять расслабляемся, и сон возвращается, и мы спокойно засыпаем, зная, что я на печке, дома у Кришны, все хорошо, но мы в иллюзии находимся. Мы знаем то и другое. Иногда сны приятные, неприятные, но мы иногда просыпаемся, думаем: «О, я в сознании Кришны, все в порядке», и снова засыпаем. И годы идут, и я так и сплю, так и лежу в полудреме. Тут требуется дисциплина, нужно встать, нужно совершить усилия. То есть пробуждение – это сатва-гуна, то есть нужно жить в сатва-гуне, выбор. Давайте посмотрим внимательно, как делается такой выбор. Как же его осуществить, этот выбор? Как только мы выберем, мы просыпаемся. Мамча йови апьячарина бхакти йогина севате сагуна самати титан брама буяя калпате. Как только человек совершает непрерывное, при всех обстоятельствах, авьяпхичарине, йогу, служение Кришне, не прерывая его, ни при каких обстоятельствах, поднимается на уровень брамана, сразу же говорится. Там нет времени. Сразу же это происходит, просыпается. Осознает браман, освобождается. И как же это происходит? Есть три гуны природы. Мы говорим о сатве. Сатва – та платформа, с которой мы поднимемся на трансцендентный уровень. Очень близко. Один шаг. Есть раджас и тамас, низшие гуны. Низшие, связывающие меня с телом, с этими потребностями тела и с желаниями тела. Опутывают меня это все. Итак, есть три направления. Давайте посмотрим внимательно. Я в центре. Я как витязь на распутье. Я вот такой витязь. И есть распутье, где есть таблички, указатели, стрелки. Налево пойдешь, будет такой результат. Уснешь. Направо пойдешь, будешь как сумасшедший работать всю жизнь. И умрешь, так и не понимая, зачем ты жил. Если ты прямо поедешь, то ты будешь счастлив, приобретешь знания, но потеряешь материальное существование полностью. Итак, выбирай. И это выбор. Нужно думать. Есть три как бы правды, три истины в соответствии с гунами. Давайте посмотрим, какова истина в гуне страсти. О чем человек думает? Да, например, он думает о чем? Работа. Медитирует на работу. Еще на что? На чувство наслаждения, да, приобретение объекта, чувство наслаждения, деньги. Это главным образом. Деньги и противоположный пол. Работа, деньги, противоположный пол. Отсюда что? Семья, образование нужно иметь. Что еще нужно иметь?
Имущество
нужно иметь, недвижимость.
Связи.
Оборона, да, надежно защитить себя, построить, может быть, дом хороший. Мирские связи. Здоровье нужно иметь. Заботиться о себе, о своем здоровье. Как часто мы думаем об этом? Нужно посмотреть в течение дня хотя бы одного. Насколько часто эти идеи проникают к нам серьезно? Насколько мы часто думаем об этом? Это есть выбор. Выбор – это то, о чем мы думаем. Это нужно отметить. Выбор – это то, о чем мы думаем. Если вы думаете о чем-то, вы уже выбрали, и в процессе постепенно вы придете к физическому результату обязательно. Если хотите изменить жизнь, измените ум сначала. Мышление, вот мышление. И постепенно рельсы будут переходить на другую платформу. Итак, вот объекты медитации в гуне страсти. Вот об этом человек думает. А в невежестве о чем он думает?
Поспать, поесть.
Поспать, поесть, ну, может быть, да. Как бы это уже следствие невежества, сон, следствие. А медитация, о чем он думает? обида, обиды, болезни, объекты для медитации. Глубоко, как люди встречаются, я о болезни говорю, часами, например, тамагуна. Является лекарством от болезни разговоры? Нет. Можно говорить целыми днями, болезнь не уйдет. Тамас. Они говорят, но они так не могут ничего изменить, беспомощны. Это тамас. Итак, обиды. Часто помню обиды. Я до всю жизнь помню обиды. Это тамас. Болезни. Тамас. Что еще? Иногда охватывает депрессия. Жалко себя, скорбь.
Невежество.
Невежество. Невежество-то и есть тамас. То есть жалко себя. Иногда мы обвиняем кого-то в своих неудачах, политику, там, президентов, там, вмешиваемся в эти вещи. Что еще? Вот смотрите, вот два выбора уже есть. Один выбор, мы думаем о материальном поддержании и успехе. Другой выбор, сожалеем и думаем о себе постоянно. В качестве наших каких-то проблем, болезней, обид, неудач. И в итоге человек иллюзии какие-то поддерживает, сохраняет какие-то иллюзии, мечты, мечтами живет. Но на деле живет ужасной жизнью. Два выбора, две истины. И то, и другое правда. Это правда, что меня может кто-то обидеть, понимаете? Это правда, что я могу что-то потерять, скорбеть. Это все правда, истина. Это правда, что мне нужно тело поддерживать, правда, что нужны деньги, правда, что мне нужна семья. Но какую правду мы выбираем? Есть много разных правд. Есть третья правда, сатва-гуна. Какие объекты для медитации?
Цель жизни.
Медитировать на цель жизни в соответствии с шастрами. Раз. Конкретно что еще? Конкретные вещи. Хари Кришна мантра. Объект для медитации. Бхагавад-гита.
Да.
Нам нужно. Тогда нужно думать об этом. Тогда забудьте о болезнях, об обидах, о депрессиях, о деньгах, о семье. И думайте о Кришне.
Без денег-то.
А вот надо забыть. Надо забыть.
Так вы и попадете туда, Вриндаван. С деньгами даже вы можете не попасть в Вриндаван. Даже приехав туда, вы можете не попасть в Вриндаван. В том-то вся, в том-то все и дело. Деньги могут привести туда только тело физическое. А сердце может остаться где? В обидах, в семье, дома, в Тюмени.
Итак, самолет не посадят, ты даже не приедешь, там тело не привезешь.
Это другой же вопрос. Тело не так сложно перевести, деньги найдутся. Если мы можем медитировать на Кришну, деньги найдутся. Безусловно, как-то деньги найдутся. Но если мы думаем только об этой правде, этого недостаточно. О правде денег этого недостаточно. Итак, вот это искусство нужно постичь. Человек так и думает в страсти. Как же я без денег могу это сделать? Или говорите, Бог позаботится, но ведь Бог не даст тебе деньги сам. Кто-то тебе даст деньги. Они в страсти опускают на эту платформу, не могут понять, как работают эти законы природы. Два человека заработали деньги. И сказали, ну нужно что-то пожертвовать же Богу. У них были много золотых монет. Богу, а сколько ему нужно пожертвовать, говорит другой? Ну я не знаю, но сколько это обычно жертвуют? Какой-то процент? Он стал думать. Ну хорошо, давай сделаем так. Мы бросим все эти деньги вверх. И все, что Богу нужно, он сам возьмет. Все, что пойдет, все, то наше. Это гуна страсти. Так, люди поклоняются Богу в гуне страсти. И когда приехал Гопал Кришна Госвами, я помню, как он говорил об этой правде. И он сказал, у вас есть газета, правда? Но он говорит, у них своя правда, а у нас своя правда. У нас правда, Шримад Бхагавата. Это наш выбор. И выбор определяется именно таким образом, о чем человек думает. Если он думает об одном, говорит о другом, а поступает по-третьему. Это лицемерие. Он должен что-то выбрать одно, быть честным человеком. Он должен говорить, думать и делать одинаковые вещи. Поэтому если мы преданные, мы должны думать о Кришне, служить Кришне и говорить о Кришне. И тогда мам, чайови, опечально, бхакти йогина, севата, сагунан самати титан, брамбуя калпата, просыпается сразу же на уровень брамана, такой человек. Ум, речь, физические поступки, все связано с Кришной. И результат мгновенный, браман. Осознание реальности. И когда человек осознает реальность, он может понять, как действует эта реальность, под чьим руководством. Он знает, как он попадет в Вриндаван. Он может уже во Вриндаване на самом деле. Если он может думать о Кришне, он уже во Вриндаване живет. Осталось только купить билеты, это несложно. И перевести туда тело. Это произойдет в нужный момент, потому что есть также духовные законы, трансцендентные законы. И не только материальные законы существуют. Йога Майя более могущественна. Когда мы приезжаем в Вриндаван или в Майяпур, преданные, они говорят все, что это наш дом. Мы здесь вечно живем. Но иногда забываем об этом. В тех мирах мы забываем об этом. Не означает, что он не существует, наш дом. Он существует всегда. Когда мы приезжаем, мы сразу узнаем, вот мой дом. Вся предыдущая жизнь вычеркивается из сознания. Вы забываете об этом и не хотите вспоминать вообще. И когда приезжаете обратно, вы стыдитесь. Боже мой, я жил в Тюмени. Родился в Тюмени. Какой позор. Я так думал, когда приехал. Как я мог родиться в таких местах? Как я неблагочестив вообще? После Вриндавана вы так начинаете думать, что истинное место — это Вриндаван. Но пока у меня сознание Тюмени, как же я попаду в Вриндаван? Нужно проснуться. Нужно заняться служением тела, речи и мысли. И так сначала легко занять тело. Ум трудно занять, он не подчиняется. Речь тоже. Есть дух критики, есть другие гуны. Язык говорит не только о Кришне. И как его держать? Очень трудно его контролировать. Поэтому сначала тело. Вставать рано утром, повторять свои круги, садхана бхакти, читать книги. Мы можем заставить тело, это возможно. Затем постепенно обретем возможность говорить о Кришне и постепенно обретем способность думать смаранам о Кришне. И вот когда человек сягает смаранам, он пробуждается. Полностью пробуждается из этой дремы майи. Так этот мир создан некой женщиной, говорится, это Дурга, Пракрити. Так, Пуранджана, он хочет наслаждаться, прибегает к помощи женщины. Но на самом деле, в духовной жизни душа трансформируется в женщину. Все наоборот. Каждая душа имеет женскую природу. Наслаждающая Кришну. Здесь мы наслаждающиеся, мужская природа. В духовном мире мы все наслаждающие Кришну, женской природой. Так происходит перемены с живым существом. Харе Кришна.
Пускай будет женская душа, а тело будет мужчина.
Читание Чанжа, вот несмотря на то, что мы находимся на разных уровнях сознания, да, и вот, допустим, вчера, когда вы характеризовали природу асур, то я, ну, как бы проанализировала свою жизнь, я поняла, что я чистый, как бы, дело. И сейчас вот занимаюсь практикой бхакти, да, то есть независимо от того, демоны мы не демоны, Кришна, он может нам позволить вернуться домой, да? Это не важно. Тогда второй, тут же возникает вопрос, в Бхагавад-гите божественный...
Сначала один вопрос нужно. Я уже запутался. Нужно последовательно, не спешите. Часто я еще не успеваю ответить на вопрос, уже задаю следующий вопрос. Очень поверхностное общение будет. Нужно задать один вопрос, самый важный. И попытаться глубоко ответить на него. Это будет важнее, чем поверхностно пройтись по многим вопросам сразу же. Шире. Не все люди, которые соприкасаются с гуной, страсти, демоны. Не все. Потому что гуны смешаны. Есть сочетание сатва-раджас. То, что требуется, если мы в страсти, нужно связать себя с благостью. В этом случае это не демоны, это раджа-риши, это святые цари, люди, созидающие благие вещи. Мы также в сочетании этих гун можем созидать хорошие вещи. Будет из другого, будет сочетание раджа-стамас. Это созидательная сила с невежеством соединяется, разрушительная сила. Вот тогда вы можете сказать, что вы демон. Если вы в страсти, вы можете иметь также вожделение, зависть и другие вещи, но вы связываете свое существование, свою деятельность с сатвой. Поэтому это не является уже демоничным существованием. Контролируется благостью человека. И может научиться делать хорошие вещи, создавать. Поэтому вы просто чувствуете в себе страсть. Но это не означает, что вы демон или кто-то из преданных демонов. Страсть, она питает демонов, но она питает также и кшатриев. Отличие в том, что кшатрии принимают брахманическую культуру, контроль брахманов благостью, а демоны отрицают его, вот и все. Если вы принимаете руководство свыше, вы не можете быть демоном. Вот когда вы отвергаете его, тогда вы сразу проявитесь как демон, сразу же.
Руководство свыше, мы же вот,
ну
как бы принимаем его, ну
как-то так, знаете. Как принимаете, так и принимаете. Не завышайте сами себе требований. Действуйте по мере способностей. В страсти мы хотим получить сразу результат. Мы вчера говорили с вами об этом. Будьте терпеливы. Если вы в процессе, нужно потерпеть. Женщина беременна, Прабхупада говорит, ей нужно 9 месяцев. Она не может раньше родить ребенка. Она приходит к врачу и говорит, доктор, хочу родить завтра. Как это возможно, говорит доктор? Но есть ли какой-то способ, она спрашивает, завтра уже? Да нет, просто подождите, родиться сам, зачем? Нет, я вот стараюсь именно вот завтра, вот, уже послезавтра родить его. Как бы она ни старалась, ничего не произойдет. Должно быть время, аспект времени самый важный, это Кришна. И мы не узнаем в аспекте времени Кришну и не терпим, теряем терпение. Почтение и смирение. Мы говорим об этом. И не можем наслаждаться в экстазе процессом. Нужно проесть свой путь сознания Кришны. То есть нужно, Прабхупад сказал, ощутить все эти вот уровни возвышения, очищения, счастья увеличивающегося. Иначе вы ничего не ощутите, как же вы придете. Вы должны осознанно проесть этот путь, прочувствовать его от начала до конца. От момента, когда семя вкладывается духовным учителем Бхакти Лата Биджи, и до того момента, когда уже према, а вы сразу хотите прему. Что совершенно неправильно. То есть нужно пережить процесс. Женщина вынашивает ребенка, но она становится матерью, понимаете? Это не просто что-то ненужное. Она становится матерью таким образом. Это не просто выращенное в пробирке какое-то существо. Это отношение с этим существом. Она себя ощущает матерью потом. Вот что важно. Также здесь должны выносить эту бхакти, чтобы потом сказать, Кришна мой. Иначе, если так дешево достанется, то это не оценится. Примите процесс, каков он есть, терпите. Примите с аспектом времени все.
А у демонов все-таки как бы есть же духовный учитель. Все-таки они принимают как руководство.
Да. Они принимают руководство именно то, которое хотят. Они заказывают себе гуру. То есть гуру должен удовлетворять их желания обязательно. Значит, в нашем случае это не так. Гуру не удовлетворяет наши желания. Поэтому иногда мы очень сердимся на гуру. Ну, иногда бывает такое, что ученик думает, ну гуру, ну духовный учитель, уже чересчур вообще со мной. Такое требует, там миссия, уже и так у меня никаких сил, все соки выжаты. То есть другие вещи. А там, а он удовлетворяет их желания, он связан с их политикой, с их взглядами, с их вкусами. Он служит им таким образом. Шукрачарья, духовный учитель демонов. Но там есть, конечно, еще и другой смысл, потому что он не просто духовный учитель демонов, он также связан с другими мудрецами, просто у него такая миссия. Но если вы не удовлетворите чувство демона, он отвергнет духовного учителя. Если чувство будет неудовлетворено, он отвергнет. Прабхупада в конце жизни, от него оставалась связка костей просто, больше ничего. Все, что из тела представляло из него. И это результат миссии. Если физически посмотреть, вот какой результат. А Иисуса прибери на крест. Вот это результат его проповеди. А почему же не проповедуют? Потому что им сказал духовный учитель. И так можно подумать. Смотрите, до чего меня довел духовный учитель. Демон так и будет думать. Смотрите, меня на крест прибили. Я следовал наставлениям, а вот что получил. Но Христос так никогда не думал. И Прабхупада так никогда не думал. Но если мы имеем демонические свойства, мы именно так и будем думать. Что это за миссия такая, мы говорим? Денег нет. Того нет. Здоровье кончается. И так далее. Тут страсть, да, какое-то желание выгоды. Поэтому, конечно, мы таких суровых испытаний не будем переживать, как Шрила Прабхупада, может быть, или как Иисус Христос. Мы не такие личности. Может быть, мы не готовы к таким испытаниям, но Мы тоже должны быть готовы к какому-то самопожертвованию. Хотя 50% что-то жертвовать, говорите. Ну хотя бы что-то, ну не 50, даже меньше, но хотя бы 10%, хотя бы 5%, хотя бы процент один, ну что-то. Уже так Господь что-нибудь милости. Господь, не надо вообще скажет, ты сделал так много. То есть у нас такие поблажки, знаете, почитайте Библию, вы увидите, какой ужас сознания Кришны, сознания Бога, как трудно это достается, с каким риском для жизни. То есть люди святые, все подвергались риску, проблемам, мучениям, страданиям. Мы были в Самарканде, и там могила Даниил. Да, Даниил, святой Даниил. 15 или 17-метровая могила, вот такая вот. Святое место, удивительное место совершенно. Такая чистота там. Атмосфера замечательная. И мы узнали, я стал читать Библию, поскольку заинтересовался этим местом. И его бросали в ров к львам голодным, чтобы проверить, если он от Бога говорит, пусть тебя Бог защищает. Бросьте в ров к львам, царь сказал. Если Бог защитит его, то мы примем его Бога. Тогда он говорит от Бога, этот человек. А если его съедят, то он не от Бога. И другого нельзя было по-другому понять, от Бога или не от Бога. И этого святого человека бросили в ров голодным львам. Он там сидел несколько суток. Это были голодные звери, которые раздирали человека, он еще не успевал падать. Они уже прыгали, раздирали его на части. В общем, держали голодными специально для этой цели. Но когда Даниил спустился туда, эти львы стали, как котята, ласкаться к нему, ложиться около него. И много дней он жил с ними там, с голодными львами. При этом ему еще кто-то передавал туда пищу. И он в присутствии голодных львов ел это. И они не трогали его. И тогда царь пришел и сказал: о, это от Бога человек. Надо принять его религию, вот этот Бог настоящий. С нами, слава Богу, так не поступают. Но в Библии много таких подобных примеров.
А если ученик следовал, а потом не убегает, только он что-то иначе думает? Ответ ясен. Он принимает вещи, как они есть, но разум говорится выше ума. И разум выходит более склонен принимать вещи, как они есть, соответствует абсолютно истине. Почему разум?
Разум принимает наставления, а ум видит вещи, как они есть. Такая его функция. Все дело в том, куда направлен ум. Сейчас вы поймете, в чем дело. Если мы направим на материальные объекты через чувства, то здесь дело не в уме, что он плох, а дело в том, что он наблюдает иллюзию. Но он видит вещи правильно, как они есть. Какого цвета книга это? Все одинаково видят. Смотрите, ум не обманывает нас. А разум может обмануть. Хорошая книга, тот скажет нет. А другой скажет да. Это уже платформа разума работает. И тут трудно понять, смотрите. Что это за предмет? То, что она зеленая, спору нет. И атеист, и верующий скажет, она зеленая. Но что касается ее содержания, это уже разум принимает решение. И ответ будет разный. Видите, кто обманывает? Разум. Таким образом, разум сначала должен получить пищу правильную. И когда правильную пищу представляет уму, он видит вещи, как они есть на самом деле. Просто нужно зажечь свет. И вы увидите, говорится, все. Ум способен увидеть, как это есть. Но нужно зажечь свет. Свет — это разум. Разум дает свет. Знание он получает и передает его. Поскольку он программирует, планирует. Он занят, он в страсти работает, он занят, он такой менеджер. Он отстранен от чувств, он сам не наслаждается, ничего, он не живет такой жизнью. Он планирует там, планирует и менеджер, как он, что это, планы какие-то создает такие, идеи. Как достичь желаемого удовлетворения чувств. Но если он программирует духовную жизнь, в соответствии с шастрами он получает, то ум видит эти вещи. Может быть, не сразу, пока он отвлечется от объектов чувств, перестроится. Но чистый ум, говорит, это друг живого существа, самый близкий друг. Он везде видит Кришну. Сейчас мы видим свет. И нам нужно обратиться к разуму, вспомнить, что шастры говорят. Шастры говорят, что я свет всех светящихся предметов. Ага, это значит Кришна. Значит, что ум еще не очищен. Но чистый ум, вы видите свет и говорите, Бог. Просто видите таким образом. Вам не нужно вспоминать ничего. Шастру, книгу, ничего не нужно вспоминать. Видите солнце, видите Бог. Дочь эту вы знаете, тоже это Бог. Вы видите уникальным образом все. Это ум. Чистый ум. Но сейчас нужно вспоминать шастры. Где Бог? Вкус воды, там Бог. Свет солнца, там. Это как это описано в шастрах. Постепенно мы так и увидим все.
Скажите, а святые каких-то других традиций постигают аспект Бхагавана?
В других традициях?
В других традициях.
Если он открыт там, ну, похоже, там не открыт этот аспект. Имперсональный аспект преобладает. Аспекта Бхагавана нет. Только дается упоминание, что он отец вот такой. В таком аспекте его максимум знают, в таком аспекте. Никто не знает о том, что он может быть ребенком или супругом. Аспект отца самый высокий. То есть он господин, мы слуги. Это такая платформа, начальная платформа. Также не даются знания о его форме. Намеки. В Библии на самом деле святой псалмы Давида. Да, Давид и Соломон. Давид писал об этом. Он видел образ белоснежного Бога. Он танцевал в храме в экстазе. И пел песни, он сочинял спонтанно их. Некоторые записаны в Библии. Он видел образ. Некоторые эти писали. Но это лишь намек. Намек ничего конкретного. Люди так и не понимают, что это означает. И только веды даются подробные знания об этом. Обо всем, что его окружает и прочее. Его качество. Очень научно все описывается. Поэтому очевидно, что в других традициях нет необходимости в этом. То есть люди должны усвоить какие-то другие истины. Например, мы говорим о смирении. И также говорится о смирении в Библии. Но чтобы приобрести смирение, там даются такие истории, что в течение жизни человек просто должен был разобраться в этом все. Что ж такое смирение просто. Часто тратил одну жизнь, а то и больше. То есть в нашем случае такая ускоренная программа идет. Видите? Слишком много получаем милости здесь.
Там самое высшее – это Парамахамса, Параматма, да? Все из этого вытекает в основном.
Я сомневаюсь также, потому что Параматма там не описывается. Псалмы Давида, они описывают Брахман. Полную реализацию Брахмана описывают. То, что я читал, это было полностью совпадение с описанием Брахмана. Сверхдуши нет. Описание Брахмана есть там. И когда Бога сравнивают с человеком, с живым существом, поскольку по образу и подобию, то более всего это употребляется как аллегория. Как аллегорию употребляют. Как Бог-отец, например, он сидит такой пожилой, с бородой. Это аллегория. Это не описано нигде в Писаниях. Люди придумывают, пытаются домысливать.
У меня еще вопрос. А что касаемо, например, мусульманства? Там о чем речь вообще? Какие там нормы?
Это продолжение христианства. Между ними почти нет никакой разницы. Они основываются также на Библии. На Иисусе Христе. Поэтому учение то же самое. Просто преподносится в других обстоятельствах, другим людям. Поэтому некоторые вещи описываются, они как бы отрицают христианство. В том смысле, что не считайте себя ни христианином, ни кем-то еще, считайтесь предавшимся. Предавшимся Богу. Ну, как и сейчас мы тоже можем сказать, что дело не в том, какую религию, что привязаны к религии, а привязаны к Богу должны быть. То есть такое отличие. И вот также они указывали на это. Пророк Мухаммед указывал на это. Что вы привязаны к религии, нужно привязаны быть к Богу. Поэтому они торгают вот эту церковь, как бы эти традиции. Но Мария, Иисус Христос и все остальное, все это есть в Писаниях также. И говорится именно от имени их всех. Там дается послание от их имени. Словом «мы». Мы уже говорили об этом там, например, упоминается Евангелие. А теперь мы говорим здесь вам так. Это Коран. Это то, что Мухаммед услышал. Продолжение христианства, та же традиция, как бы, в другой форме. Весь Ветхий Завет до Иисуса Христа, и некоторые люди не принимают Нового Завета, только Ветхий Завет. Не согласны, что Иисус Христос — это представитель Бога. Это иудеи. Поэтому за это сильно не любят некоторые христиане. И гонения устраивают погромы на них. Что они отвергли Христа, они распяли Христа, они не узнали Христа и до сих пор его отвергают. Но они признают Моисея или у тех пророков старых Ветхого Завета. И другие традиции. Так, есть такое разнообразие, но мы видим, что нет, есть только одна традиция на самом деле. Ветхий Завет начинается уже позже, после того, как кончается Махабхарата. Проходит какое-то время, и людям нужна какая-то религия, писание. Потому что ведические писания уходят, и люди не могут воспользоваться ими, падают все. Язычниками становятся. И остатки этой культуры, языческой и ведической, они остались. Что полубогам поклоняются. Там раскопки, тут раскопки, и видно, что там Агни поклонялись, там Индри поклонялись, русские веды также описывают эти различные поклонения. И Кришну описывают, но чуть-чуть. То есть утрачено было. 5000 лет назад все пришло в такой упадок, быстро очень. Потому что все это было наполнено нецивилизованными людьми вокруг, они активизировались, и они разрушили всю эту цивилизацию, быстро очень. Но неправедные цари вступили на престол, все это стало распространяться. Силу обрело невежество, и благость утратила силу. Они не смогли же удержать такую цивилизацию. Благости не хватило. Поддержки полубогов не хватило. Поддержки от Бога уже не получали такой. Поэтому Тамас, эти разбойники, эти нецивилизованные варвары, племена различные, язычники, они стали сильными. С оружием, с простым оружием могли побеждать. Арии отошли в сторону, забыли культуру эту арийскую. В некоторых местах это сохранялось в форме знания, в цепи преемственности. В Гималаях, труднодоступные места, там были духовные учителя, Бадрикашрам, там сохраняется это все. Но в целом Кали-юга означает, что превосходство берут варвары, ракшасы, так запрограммированы. И нужна религия для ракшасов, для таких людей, кто теперь господствует. Хотят просто выбрать максимум чувственного наслаждения и не знают, что после смерти вообще не интересуются этим. И это Библия, такое писание, где все описывается в такой форме, есть Бог и есть дьявол. Вот все, все понятие очень простое. В простых формах дается это знание. То есть это уже не выглядит как наука, а как вера. Просто верьте в это. Если не примете, пойдете в ад. Это как бы элемент страха, преобладающий. Но это остатки трансцендентного знания, науки. Просто уже в той форме, в форме высшего образования, вы же не можете дать математику ребенку. Вы должны простые формы придумать какие-то, математики. И это остатки той культуры ведической, эти религии, эти традиции. В форме религии уже мы их получаем, в форме просто верьте, потому что все равно понять вы не сможете, верьте сейчас в это. Но люди в прошлом понимали это все. Не просто верили, а знали. В этом разница. Сейчас ведь время пришло, когда эта наука снова открывается полностью. Вечная наука, Бхагаватам, Гиты, вселенское знание. И как трудно, люди с таким мышлением не могут понять, а как же христианство, как же мусульманство, как другие религии, почему Кришна. То есть, знаете, как два ребенка стоят на улице, и там памятник стоит. Они едят мороженое и говорят, а кому тут памятник поставили? И видишь, Гоголю или другой. Странно, говорит первый. Муму написал Тургенев, а памятник поставили Гоголю. Кроме Муму ничего не знает, может быть, не читал, поэтому он удивляется, почему здесь Гоголь. Причем здесь Кришна? Это ограничены в знании. И очень трудно людям в Кали-югу объяснить, что Бог один. Говорит, ну Бог один, да, но это не наш Бог, то, что у вас. То есть в знании очень ограничены, и нам нужно очищение, интенсивный метод. Господь Читания дал это воспевание. Самый могучный метод в Кали-югу, самый простой. В любых обстоятельствах можно это делать, и человек очень быстро очищается. Так что Кали-юга это не шутка, сейчас будет процветание постепенно все больше и больше, и затем 10 тысяч лет, не так уж и много, уже христианство 2 тысячи лет. Так 10 тысяч лет, такой небольшой промежуток будет в Кали-юге. И потом все будет деградировать с невероятной скоростью, с ужасающей скоростью. Основной принцип будет самосохранение и уничтожение врагов, больше ничего. Никто не способен будет понимать выше этого, ничего. Если вы говорите о Боге, а Бог, значит, всех объединяет, вас сразу будут убивать. Как вы хотите объединить нас, мусульман, с этими неверующими, они говорят, например, ваш Бог, нет, убивайте таких людей. Политика. Страсть, разделение, друзья, враги, вы не можете проповедовать какие-то принципы мира всем. Вы говорите, Бог и вас сразу к расстрелу. Как враг народа. Это уже было, и странно, что куда-то это ушло так быстро. Благодаря книгам Прабхупады просто. Мы бы должны были сейчас быть не здесь, а где-нибудь в других местах.
Так вот, следуя раньше, допустим, различным религиозным традициям, они достигали многие совершенства в жизни, любви к Богу, или там цели какие-то другие, христиан.
Любовь к Богу, видите, есть градации, градация этого, как бы есть уровни. Есть счастье, материальное счастье, есть счастье в гуне благости, есть счастье брахмана, сознание брахмана, есть счастье сознание параматмы, есть счастье бхагавана. Высшая счастье называется ананда. Ананда – это взаимоотношение с бхагаваном. Но ощущение счастья, духовного блаженства они могли испытывать безграничные практически, на уровне брахмана уже. Поэтому они говорят о любви к Богу, имея в виду вот осознание, может, брахмана или благости, райское счастье, благости также связывают с Богом. Уровни, разные уровни. Любовь к Богу можно просто увидеть природу и видеть, как красиво, как хорошо. Это тоже отблеск этой любви. Любви к Богу.
Но это зависит от гун. Видимо, что
гун. Гуни благости человек может ощущать. Это счастье.
Вот мы сегодня говорили, как бы в принципе понятно, что если человек сосредоточен на чем-то, то он как бы достигает вот этих результатов. Если мы выбираем что-то, мы сосредотачиваемся на этом, то мы как бы идем, достигаем этих результатов. Они приходят. И вот не до конца понятен вот этот момент, например, у всех есть опыт, когда мы сосредотачиваемся. Например, если я веду машину, да, и думаю только об этом, то обычно все хорошо происходит. Но если меня кто-то отвлекает разговорами и начинает думать о чем-то другом, то тут как бы, может быть, возникает проблема. Вот так же и здесь. То есть фактически мы должны думать о Кришне, но тогда не до конца понятно. Как же мы должны выполнять свои обязанности? Все-таки мы должны отвлекаться, иначе мы не выполним свои обязанности. Например, вот даже приводит пример, что когда гопи, они постоянно думают о Кришне, но выполняют свои обязанности еще лучше, чтобы никто не заметил. Но, на самом деле как-то очень странно. Наоборот, мы видим, когда, допустим, если женщина думает о другом мужчине, она обычно становится наоборот, так сказать, она допускает какие-то ошибки, это становится сразу видно через какое-то время, мы начинаем видеть это, что на самом деле она не думает об этом. Она думает о чем-то другом. То есть вот этот момент как бы не до конца понятен.
Если сейчас попытаюсь это объяснить, то есть вопрос как бы нашего уровня, отсюда будут исходить наши обязанности и та способность думать. То есть это должно иметь правильное место все у каждого человека, в соответствии с его духовным уровнем роста. Первое, что Кришна говорит Арджуне в 12 главе, он говорит, просто сосредоточь весь ум и разум на мне, и будешь вечно жить со мной, все, больше ничего не нужно. Но если ты не можешь так делать, тогда посвяти себя регулирующим принципам бхакти-йоги. Исполняй эти принципы с шраванами, киртанами, смаранами, имеется в виду. И разовьешь это желание. Если не можешь этого делать, тогда работай для меня. Не можешь работать, хорошо, тогда оплаты труда посвящай. Если ты тоже не можешь делать, тогда посвяти себя получению знаний. Итак, смысл в том, что мы сейчас, как правило, не можем думать о Кришне полностью. Я говорю, что вот это нужно с Марном развивать, вот, медитировать на эту сторону. Но мы также выяснили в беседе, что большинство вещей, о чем мы думаем, это низшие гуны. Это либо какие-то дела для поддержания, либо какие-то проблемы, которые мы имеем. И иногда мы думаем о Кришне также. Это наш уровень. Поэтому мы не можем полностью сейчас погрузить свой разум в сознание Кришны. Да? Значит, нужен процесс вспомогательный. Понимаете, необходим. Работа необходима. Часть каких-то плодов труда необходимо жертвовать. Получение знаний необходимо. Все эти три предыдущие вещи, или четыре, необходимы будут нам. Это и поможет нам обрести память о Кришне, способность думать о нем. То есть есть такая вещь, называется лаульям. Лаульям – это желанное чувство, жадность. Знаете, желанное ощущение, когда вы имеете вот эти чувства, вы привлекаетесь к Кришне, его отношениями с Гопи и прочее, и вы вдруг понимаете смысл этих вещей. Это сильно вас впечатляет, то есть до транса буквально, и вы обретаете эту духовную жадность, вы начинаете слушать как бы все, что связано с Богом, вы начинаете буквально воспринимать очень сильно, просыпаетесь тут же, оживают чувства. Но есть вещи, которые помогают нам питать эту лаульям, создавать ее, формировать ее. Они косвенны, сами по себе не относятся к этим ощущениям, но, например, воспевание джапы, принятие духовного учителя, регулирующие принципы бхакти-йоги здесь сюда входят. Они связаны с этими желанными ощущениями, жадности духовной. Это спонтанного желания, чувства. Тогда мы действуем на этом уровне, которые они будут, дадут нам эти желанные ощущения. Но есть еще другие вещи, которые помогут нам. Это могут быть акадыши, они непосредственно не связаны с такой практикой воспевания, но они помогают лучше воспевать, например, акадыши. Или носить из туласи вещи, или носить тхоти, или носить там прическу. Эти вещи, они не связаны непосредственно, но они помогают улучшить процесс, который поможет нам достичь этого уровня, понимаете? Да? Есть вещи нейтральные к этому всему, они не мешают и не помогают. А есть вещи, которые вредят этому процессу. И вот мы пытаемся отказаться от вредных, вот мы сейчас на таком уровне, мы просто пытаемся отказаться от вредных вещей. Нейтральные могут быть. Ни плохие, ни хорошие, нейтральные. Какие-то примеры из жизни могут быть, мы можем думать не просто о Боге, а примеры из жизни, в благости, они неплохие. Но они не питают эту духовную жадность. Часто мы говорим о жизни просто, о каких-то законах жизни, да, это нормально. Но уже когда мы одеваем туласи, уже когда мы берем какие-то атрибуты на себя, это уже может нам медитировать на миссию лучше, на воспевание лучше, храм, божества и прочее, вот это все организовать, это же лучше будет. А эти очередь воспевания и все остальное приведут нас к этой жадности, к этому постоянному размышлению. Поэтому мы сейчас на том уровне, когда мы должны получать знания, жертвовать часть плодов и работать для Кришны. И то время, которое остается у нас, еще оставаться будет время, можем думать, что означает, можем приходить на киртаны. Главным образом, самое важное, сейчас собираться и петь киртаны как можно больше. И проповедь. И постепенно вы увидите, что эта способность, эта жадность, она будет развиваться, она будет вымещать, уже автоматически все будет происходить. В течение жизни мы сможем предаться. Путь есть. Сейчас кажется, что другого выхода нет, нужно работать. И так много времени занимает, это сознание полностью занимается, работает. Но постепенно вы увидите, как этот путь будет продвигать. Мы прошли школу брахмачари. Теперь мы начинаем жить самостоятельной жизнью, видите? Вот тут требуются уже все эти вот знания, усилия, что написано в Бхагавад-гите. Обычно мы считаем, что вот сразу же думать, погрузиться в Кришну полностью. Это распространенная ошибка. Сразу хотим встать на эту платформу, потом выясняется, что это невозможно. Мы должны работать так же, тогда мы не знаем, что же делать. Но Гити Кришна говорит, работай для меня, жертвуй для меня, получи знания и так далее. Вот эти вещи также не нужны, они помогут нам прийти к цели. Маранам хорошая вещь, да, безусловно, но даже она зависит от киртана. Поэтому киртана лучшая часть бхакти, говорится. Если мы регулярно практикуем киртану, то мы, устоявшие тоді ж все преданными в знании, находимся. И киртана также означает говорить, это проповедь, и вы увидите, что если будет хорошая киртана, и воспевание, и проповедь, будут приходить новые люди, поскольку это питает ветви бхакти, будут интересоваться сознанием Кришны, будет коллектив больше, и нам будет легче в большом коллективе организовывать что-то, понимаете? Будет больше энтузиазма у новых людей, больше жажда к знаниям, мы будем передавать эти знания, мы будем также заняты внутренней энергией. Прабхупад дал проповедь, это самый высший двигатель как бы нашего развития движения. Передача знаний. Если бы у нас было сейчас тысячи преданных, у нас были бы уже и фермы, и гурукулы, знаете, и чего бы только не было. Вопрос только организовать все это. Но откуда они придут? И мы должны проповедовать. Кто? Кроме нас никто не будет это делать. То есть процесс должен происходить. Вот это и дает развитие и нам, и всем другим. Тут есть о чем поговорить, видите, в этих книгах. У нас так много всего есть.
То есть все-таки гопи, да, можно развить такое сознание, то есть могут думать о Кришне, одновременно выполнять какие-то обязанности, правда, как бы хорошо, отлично.
Иногда они не очень хорошо, иногда они путают что-то, что они иногда забывают. Но гопи в таком трансе, махабхава, то есть мы, может быть, не сможем так. Но Господь Читанья дал пример, что в сердце это чувство будет, которое нас... И из-за этого чувства нас не будет отягощать материальные обязанности. Знаете, когда вы чувствуете, человек влюбляется, и даже когда просто влюбляется, он и работает, и готов то, и все, и у него энтузиазм, и нормально себя чувствует. Но когда у него внутри скука, вдохновения нет, он все проклинает. Те же самые вещи он проклинает просто. Они ему не нравятся. Я бы никогда не мог представить, что я буду готовить там просад, скажем, быть поваром. Но в сознании Кришны я был поваром долгое-долгое время. Я никогда не любил этот процесс. Но когда я пришел в сознание Кришны, мне понравилось готовить, убирать в квартире. Это все жена делала. Я никогда к этому не прикасался в жизни. Но в сознании Кришны я это стал делать, что был ребенок, и у меня не было никаких проблем. Мне все нравилось это делать. Мыть посуду, стирать, мыть полы, убирать в квартире. Она с ребенком была. Готовить пищу. Я все успевал. На работу ходил. И мне все нравилось. Видите, все обрело смысл. Помните, вначале все же были такие. Бхакта Джо называется в Америке. Бхакта Джо тот, кто все умеет делать. Спит 4 часа и в экстазе уже утром прыгает на киртане. Туда-сюда, он везде один. По всему городу можно видеть. Такой энтузиазм. Вот это чувство, подобно этому. Но потом постепенно мы становимся другими. Поскольку мы получили аванс тогда. Это был аванс, это не было нашим. Как Христос дал притчу, отец дал сыновьям по одному динарию. Каждому по одному динарию. И они ушли. Один проел, пропил, прогулял этот динарий. И ничего не осталось. Другой подумал, неудобно то, что отец дал, нужно вернуть ему. Он заработал на этом динарии, еще динарий сделал. Один динарий потратил на себя, один вернул, все, один взял, один отдал, честно все. А другой подумал, я сделаю много динариев, отдам отцу, сделал 1000 динариев, принес ему эти динарии. И Христос спрашивает, кому из трех отец доверит наследство? Понятно, здесь по примеру совершенно понятно, но то же самое происходит и с нами. Мы все получили по одному динарию вначале, никто не был обделен. Все прыгали. Так. Все получили этот экстаз, все было хорошо. В течение нескольких лет это продолжалось причем. Столько возможностей было. Но потом мы использовали динарии по-разному. Каждый использует по-разному, уже с волей выбора, с разумом, с желаниями. И кто-то просто потратил его, и все. Ну, куда-то он пропал, неизвестно, у него все, ничего нет, не забыл. Кто-то один взял, один дал. Не там, не там, но как-то где-то есть. А кто-то сделал 1000, и он получает наследство, этот человек, понимаете? Что-то такое происходит с ним. То есть какой-то прогресс. Это как бы хороший пример такой. Христианский пример, очень похожий в этой ситуации. Мы получаем по одному динарию. Потом, может быть, это кончилось, теперь мы должны работать. Теперь мы уже знаем, как это все, как это достигается. Теперь мы должны предлагать также усилия. И бескорыстные усилия дают нам еще динарии. Опять этот энтузиазм, опять вдохновение, опять это желание, опять это чувство возникает у нас внутри. Бескорыстие именно. Потом принцип бескорыстия. Работай для меня, или жертвуй для меня, или получи знания обо мне. То есть все так связано с Кришной. Это дает этот духовный импульс. И человек достигает постепенно результата конечного. Сейчас нужно планировать жизнь вот таким образом. Достичь результата в конечном итоге. То есть преданные здесь много сделали. Вот в том смысле, что научились себя поддерживать, допустим. Создали тут целое предприятие. Это замечательно. Как бы успех хороший. Это большое дело. Причем за короткое время. Нормально. Но нужна также проповедь теперь. Вы увидите, что поддерживать это очень трудно. Придется обращаться к помощи материалистов. А мы не очень-то хотим эти вещи, преданные. Не очень-то хотят общаться с материалистами. Поэтому нам нужно больше преданных. Иначе мы растворимся в этой материальной организации. Это будет очень сложно. Что ж, мы сегодня должны ехать. Мы сейчас остановимся уже. Большое спасибо всем. Спасибо. Хари Кришна. Шрила Прабхупада. Джай.